Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем курс лекций по истории Русской Православной Церкви XX века. В предшествующей лекции мы упомянули о тех разделениях, которые возникли среди православной церковной иерархии после того, как в 1927 году митрополит Сергий существенно изменил свою политику в отношении государственной власти. Мы упомянули о двух направлениях среди тех, кто выступал с критикой митрополита Сергия Старогородского. Мы говорили о достаточно умеренной позиции патриаршего местоблюстителя митрополита Агафангела Преображенского, который сохранял каноническое общение с заместителем патриаршего местоблюстителя митрополитом Сергием, признавал его власть над собой, но оставлял за собой право исполнять только те постановления митрополита Сергия Старогородского, которые не входили в противоречие с его собственными представлениями о благе церкви в условиях нараставших на церковь гонений. Митрополит Агафангел подчеркивал, что признавая каноническое главенство митрополита Сергия, он в вопросах, не связанных непосредственно с внутренним церковным управлением, оставляет за собой вот это право подвергать критике или даже не исполнять решения митрополита Сергия, касавшиеся выработки курса церковной политики в отношении государства. Сторонники митрополита Агафангела после его кончины в 1928 году, как правило, продолжали сохранять верность митрополиту Сергию. Иным было направление, о котором мы также говорили в прошлый раз, получившее название Иосифлянского движения, связанного с митрополитом Ленинградским, митрополитом Иосифом Петровых, но не ограничивавшееся рамками Ленинградской епархии. Среди епископов и священнослужителей, поддерживавших митрополита Иосифа, разделявших его взгляды, были представители различных епархий, но их с митрополитом Иосифом объединяло одно – твердое убеждение в том, что митрополит Сергий не просто проводит губительную для церкви политику в отношении государства, но и в своих воззрениях по существу стал еретиком, служит антихристовой власти, и поэтому не только всякое каноническое общение с ним представлялось недопустимым сторонником митрополита Иосифа, но и признание благодатности таинств, совершаемым сергианским духовенством, признавалось ими немыслимым. Безблагодатная сергианская иерархия, возглавляемая узурпировавшим власть митрополитом вероотступником. Так воспринимали сторонники митрополита Иосифа управление церковью митрополитом Сергием. Мы говорили о том, что наиболее жестокие репрессии в первую очередь обрушивались в конце 20-х годов на представителей именно этого направления оппозиционеров митрополиту Сергию. И все же не эти группировки оказывались главенствующими среди тех, кто подвергал критике митрополита Сергия. Может быть, самым мучительным для митрополита Сергия было то, что наиболее авторитетный церковный иерарх Русской Православной Церкви той эпохи, митрополит Казанский Кирилл Смирнов, к этому времени уже долгий год находившийся в ссылках, выступил с критикой как действий митрополита Сергия, так и понимание им своего места в русской церковной иерархии. Именно митрополит Кирилл Смирнов своим авторитетом, оказывавшим влияние на очень многих представителей русской церковной иерархии, в свое время дерзавший подвергать критике даже действия святого патриарха Тихона, в это время выступает как главный оппонент митрополита Сергия. Практически постоянно находясь в ссылке, весь последующий до своей мученической смерти период, митрополит Кирилл Смирнов будет подвергать очень серьезной и в то же время исполненной удивительного христианского смирения критики действий митрополита Сергия. По существу, именно эти два церковные иерарха, митрополит Сергий Строгородский и прославленный на недавнем архиерейском соборе святой митрополит Кирилл Смирнов, по существу, в 30-е годы олицетворяли собой два возможные пути Русской Православной Церкви эпохи гонений. Именно поэтому рассмотрение позиции митрополита Кирилла Смирнова, жизненного пути этого выдающегося церковного иерарха, представляется чрезвычайно важным. Мы говорили в прошлых лекциях об удивительном жизненном пути митрополита Сергия Строгородского, пути, предшествовавшим его вступлению в должность заместителя патриаршего местоблюстителя. Давайте остановимся на обстоятельствах жизни и служения святого митрополита Кирилла Смирнова, далеко не случайно назначенного святым патриархом Тихоном своим первым патриаршим местоблюстителем. В миру Константин Илларионович Смирнов родился 26 апреля 1863 года в городе Кронштадте в семье псаломщика. Семья Константина Илларионовича Смирнова не была столь благополучной и образованной, как семья будущего митрополита Сергия. Однако жизненный путь будущего митрополита Кирилла поначалу, подобно жизненному пути митрополита Сергия Строгородского, был связан с традиционным для выходцев из семей духовенства образованием. Духовное училище, духовная семинария, а затем Санкт-Петербургская духовная академия, которая была окончена Константином Илларионовичем Смирновым в 1887 году со степенью кандидата богословия по церковно-практическому отделению. Выбор именно этого отделения в Санкт-Петербургской духовной академии был далеко не случайен. Еще будучи мирянином, пребывая в духовной академии в тот самый период, в котором пребывали в нем многие выдающиеся иерархи, о чем мы говорили в связи с периодом обучения в Санкт-Петербургской духовной академии митрополита Сергия Строгородского, Константин Илларионович Смирнов проявлял удивительное стремление именно к пасторской деятельности. Он готовил себя к служению именно приходского священника. Закономерно, что в год окончания академии Константин Илларионович Смирнов вступает в брак с Ольгой Николаевной Азиатской, тоже представительницей священнической фамилии, и 21 ноября 1887 года рукополагается в священный сан епископом Антонием Ватковским. Показательно то, что священническую хиротонию совершил именно епископ Антоний Ватковский, хорошо знавший Константина Смирнова по Санкт-Петербургской духовной академии и на все последующие годы остававшимся для него, может быть, самым авторитетным архипастырем. После рукоположения отец Константин становится настоятелем храма и законоучителем Елизаветградской гимназии. Столь радикальная перемена в его жизни и служении оказала очень существенное влияние на формирование его личности. Оказавшись по окончании Санкт-Петербургской духовной академии в русской провинции, став настоятелем храма и одновременно законоучителем гимназии, отец Константин по существу воспринял на себя два наиболее существенные церковные служения – служение священника и служение учителя, законоучителя, просветителя. Именно эти служения и будут на многие годы определять его жизнь. Знакомство с жизнью русской провинции также не прошло незамеченным. Он увидел во всей полноте нужды самых разных слоев православных христиан, научился пасторски общаться и с представителями образованного общества, и с представителями народа. Через 7 лет он возвращается в Петербургскую епархию и вновь оказывается настоятелем храма и законоучителя 2-й Санкт-Петербургской гимназии. Положение отца Константина в Петербурге было значительно более благополучным, нежели в провинции. Совмещение двух этих важных должностей позволяло ему достаточно спокойно и благополучно жить по существу ставшим его родным в Петербурге. Однако ощущение того, что его пастырское служение еще не базируется на необходимом для этого духовном опыте, постоянно подвигало его вступать в духовное общение с отцом Иоанном Кронштадтским. Авторитет этого замечательного пастыря был столь значим для отца Константина, что, по существу поставив свою семью в гораздо более сложное материальное положение, он добился в 1900 году перевода в город Кронштадт, в Кладбищенскую Троицкую церковь. Близость отца Иоанна Кронштадтского, созерцание его пастырской деятельности представлялось отцу Константину очень важным элементом формирования его самого как пастыря. Трудна была эта перемена для семьи, она предвещала как будто грядущие испытания. И действительно, в 1902 году умирает дочь Ольга, а вслед за ней и жена, отец Константин, остается один. Как многие вдовы и священнослужители, он избирает для себя путь монашества. И 10 мая 1902 года постригается в монашество епископом Сергием Строгородским, знакомым ему по прежним годам его пребывания в Санкт-Петербургской духовной академии. Овдовев 35 лет, будучи уже достаточно опытным священнослужителем, принявший в монашество имя Кирилл, отец Кирилл вскоре возводится в сан архимандрита, а далее следует совершенно неожиданное назначение начальником духовной миссии в городе Урмии в Персии, где он пребывает в течение почти 2 лет. Это служение имело особое значение для деятельности будущего митрополита. Теперь ему открылся совершенно незнакомый мир Азии. В это время Урмия, являвшаяся одним из центров религиозной жизни ассирийцев, стала местом, где многие, еще не принявшие православие ассирийцы, сохранявшие верность своим дохалкидонским богословским воззрениям, стремились открыть для себя мир православия, принять православную веру. И отец Кирилл проявляет себя как удивительно добрый пастырь в отношении столь мало знакомых ему ассирийских христиан. Он стремится выступать и как просветитель, и как миссионер, бережно сохраняя древние традиции ассирийской церкви и в то же время проповедуя ассирийцам православие. Уже тогда он проявляет себя не только добрым пастырем, но и твердым проповедником. И не случайно также стремившиеся обратить в свою веру ассирийцев английские миссионеры с уважением относились к православному архимандриту, столь основательно препятствовавшему их собственной миссии. Однако успехи миссионерской деятельности архимандрита Кирилла приводят к тому, что под давлением обстоятельств, связанных с позициями как иранских властей, так и Англии, его отзывают в Россию, где 6 августа 1904 года возводит в сан епископа Вдовского, третьего викария Санкт-Петербургской епархии. Действительно, на протяжении почти 17 лет, осуществляя в очень разных условиях свое пасторское и просветительское служение, архимандрит Кирилл в это время был готов к служению епископскому. И радостным для него было то, что он оказался викарным епископом в епархии, так навсегда и оставшегося для него образцом архипасторского служения митрополитом Антонием Ватковским. С ним будут связаны последующие годы служения епископа Кирилла в Санкт-Петербургской епархии, где с 1908 года он станет уже первым викарным епископом. Показательно, что, будучи одним из столичных викарных епископов, в отличие от митрополита Сергия Строгородского, также некогда являвшегося викарием Санкт-Петербургской епархии, епископ Кирилл избегает активной церковно-политической деятельности, не занимает никаких заметных церковно-административных постов. Он по-прежнему остается пастырем, даже став епископом, став архипастырем. По-прежнему продолжаются его отношения с отцом Иоанном Кронштадтским. Это была одна из самых сложных страниц в жизни епископа Кирилла, ибо далеко не простые взаимоотношения столь дорогих для него людей, как отец Иоанн Кронштадтский и митрополит Антоний Ватковский, нередко ставило его в очень сложное положение. Это проявилось даже тогда, когда отец Иоанн Кронштадтский скончался, оставив завещание быть отпетым именно епископом Кириллом Смирновым. Хотя по традициям русской епархиальной жизни столь выдающегося пастыря должен был отпевать именно правящий митрополит. Епископ Кирилл отправился в Кронштадт, служил панихиды над почившим отцом Иоанном Кронштадтским, сопроводил его тело в Санкт-Петербург. Так он остался без одного из двух главных своих учителей, отца Иоанна Кронштадтского. Но рядом продолжал оставаться митрополит Антоний. И служение епископа Кирилла продолжалось в Санкт-Петербурге, несмотря на подчас весьма искусительные эпизоды. Достаточно упомянуть то, что никогда не стремившийся быть близким ко двору, в отличие от митрополита Сергия, епископ Кирилл в праздник крещения 1909 года оказался в очень сложном положении. Ему было благословлено освящать воду на реке Нева в присутствии императорской семьи. Однако случаи заболеваний холеры, которые имели место в Петербурге, привели к тому, что министр двора граф Фредерикс рекомендовал епископу Кириллу освящать воду в специальной кандии отдельно от воды речной, наполнив предварительно кандию кипяченой водой. Именно эту святую воду должны были употреблять члены императорской семьи во время водоосвящения. Епископ Кирилл отказался, и государь с полным пониманием отнесся к позиции епископа. Их общая вера, благодатность великого водоосвящения соединила их тогда на льду Невы в день крещения. В конце 1909 года, уже приобретший довольно значительный опыт епископского служения, епископ Кирилл получает самостоятельную кафедру и становится епископом Тамбовским, где на протяжении по существу 10 лет продолжается его дальнейшее служение. Именно в это время, именно в Тамбовской епархии, за пределы которой епископ Кирилл Смирнов редко выезжает, он и приобретает известность практически всероссийского масштаба. И известность эта была одного порядка. Он стал одним из самых авторитетных, одним из самых любимых архипастырей. Он не занимается высоким богословием, он не стремится к значительным церковно-административным должностям. Политика, как церковная, так и государственная, как будто претит ему. Он остается архипастырем. Он воспринимает свое служение епископа именно как служение пастырское. И именно благодаря этому становится одним из самых авторитетных епископов Русской Православной Церкви. Не случайно, что во время работы Поместного собора он руководит отделом преподавания закона Божьего, обращенного к решению столь конкретных, чисто приходских проблем русской церковной жизни. Именно на Поместном соборе в марте 1918 года он становится митрополитом, митрополитом Тифлисским и Бакинским. Впрочем, обстоятельства церковно-политической ситуации той эпохи сложились так, что ему не удалось выехать на свою тифлисскую кафедру, считавшуюся четвертой по значению русской церковной иерархии. Отделившаяся от России Грузия стремилась к церковной автокефалии. Но зато годы гражданской войны открыли для него путь, по которому с этого времени суждено было идти многим церковным иерархам. Уже в середине 1919 года он проводит несколько месяцев в Таганской тюрьме. А в апреле 20 года назначается митрополитом Казанским и Свияжским. Это назначение было для него очень значимо, ибо несколько лет пребывания вне своей кафедры мучительно сказывались на его духовном состоянии. Однако и новое назначение не позволило ему вернуться к своему архипастырскому служению. В августе 20 года он был вновь арестован и заключен в Таганскую тюрьму. Приговор, вынесенный ему, гласил, что срок его заключения должен продолжаться до конца гражданской войны. И хотя на европейской части территории России гражданская война закончилась к концу 20-го года, лишь в декабре 21-го года митрополит Кирилл был освобожден. Пробыв на свободе чуть более полугода, в конце 20-го года он вновь оказывается в ссылке в Коми-Зырянском крае, где проводит почти полтора года. Это было время тяжелых испытаний для Русской Православной Церкви, но святой патриарх Тихон всегда помнил о митрополите Кирилле как одном из выдающихся и авторитетнейших русских церковных иерархов. И не случайно короткое возвращение из ссылки в мае-июне 1924 года митрополита Кирилла привело его сразу же к патриарху Тихону, которого митрополит Кирилл убедил в том, чтобы он прервал переговоры с обновленцами, на которых настаивал Тучков, и отменил казавшийся искусительным для многих православных христиан новый стиль. Патриарх Тихон прислушался к мнению митрополита-исповедника, но эта твердость митрополита Кирилла обусловила новую ссылку. Было бы сложно перечислять все те многочисленные ссылки, которые ожидали митрополита Кирилла в последующее время. Достаточно сказать, что на свободе он находился лишь менее года за все последующие годы своей жизни. Одни ссылки сменяли собой другие, и тем не менее именно митрополита Кирилла Смирнова патриарх Тихон назначил своим первым местоблюстителем. Это было свидетельство его высокого авторитета в церкви. Точно так же, как и осуществленный осенью 1926 года опрос епископов Русской Православной Церкви о том, кого они хотят видеть патриархом, когда более 70 епископов высказалось в поддержку именно митрополита Кирилла. Столь безусловный авторитет митрополита Кирилла был обусловлен не его громадным церковно-административным опытом. Авторитет его был условлен исключительно его архипасторским служением. Тем служением, которое, казалось, менее всего приуготавливало его к возглавлению русской церковной иерархии в условиях, когда церковь обрушилась очень разнообразные и очень жестокие гонения. Именно митрополит Кирилл и должен был представляться наиболее опасным оппонентом митрополиту Сергию. В активе у митрополита не было ничего, даже личной свободы, когда он позволил себе подвергать резкой критике действия митрополита Сергия. И эта критика, в отличие от упоминавшейся нами ранее критики зарубежных епископов, была у митрополита Кирилла подкреплена не только его былым или настоящим церковным авторитетом, как это было у митрополита Антония Храповицкого. Она была подкреплена у него его многолетним исповедничеством, его постоянной готовностью принять мученическую смерть за Христа от рук палачей, уже многие годы терзавших его в тюрьмах и ссылках. Его мнение имело большое значение для многих церковных иерархов, и возникшая в конце 20-х, начале 30-х годов переписка между митрополитом Сергием и митрополитом Кириллом по существу представляет собой одну из самых замечательных страниц русской церковной истории. По существу перед нами полемика многоопытного церковного администратора и богослова и никогда не стремившегося к высокой церковной политике доброго архипастыря. И в этой полемике митрополит Кирилл коснулся очень многих важных аспектов русской церковной жизни. Более того, он по существу представил удивительно актуально звучавшую для его времени экклезиологию церкви эпохи гонений. Изредка выходя на свободу, получив возможность лишь один раз в 1933 году непосредственно встретиться с митрополитом Сергием в Москве, митрополит Кирилл все это время занимал достаточно твердую позицию в отношении действий митрополита Сергия. Хотя эта позиция и не была тождественна позиции митрополита Иосифа. Среди сторонников митрополита Кирилла было немало выдающихся церковных иерархов. Достаточно упомянуть имена хотя бы таких замечательных, уже прославленных на недавнем соборе или готовящимся к прославлению епископов, как Афанасий Сахаров, Дамаскин Цедрик, Серафим Самойлович. Но особенно выдающейся представляется позиция митрополита Кирилла в той форме, в какой она слагается в его письмах, которые он писал к самым различным епископам и священнослужителям, обращавшимся к нему в ссылке. Попытаюсь представить себе его позицию, познакомившись с фрагментами из двух писем митрополита Кирилла, написанных им уже в 30-е годы, когда многие результаты политики митрополита Сергия были уже очевидны. «Сохранение надлежащего порядка в церковном управлении, — писал митрополит Кирилл, — со смерти святейшего патриарха Тихона до созыва церковного собора обеспечивалось завещание святейшего патриарха Тихона, составленное им в силу особого, ему только данного и никому не передаваемого права назначить себе заместителя. Этим завещанием нормируется управление Русской Церкви до тех пор, пока не будет исчерпано до конца его содержание. Несущие обязанности патриаршего местоблюстителя иерарх сохраняет свои церковные полномочия до избрания нового патриарха. Он неправомочен назначить себе заместителя с правом торжественно его местоблюстительским правам. У него может быть только временный заместитель для текущих дел, действующий по его указаниям. Вот в этом пункте и является погрешность со стороны митрополита Сергия, признающего себя в отсутствии митрополита Петра, имеющим все его местоблюстительские полномочия. Его грех – превышение власти, и православный епископат не должен был признавать такую его власть, и, убедившись, что митрополит Сергий правит церковью без руководства митрополита Петра, должен был управляться по силе патриаршего указа от 7-20 ноября 1920 года, готовясь дать отчет в своей деятельности митрополиту Петру или собору. Здесь митрополит Кирилл излагает чрезвычайно важное с точки зрения понимания путей развития церковной жизни положение. Он справедливо указывает на невозможность столь расширительного понимания прав заместителя патриаршего местоблюстителя, которое придавал им как сам митрополит Сергий, так и многие доверявшие ему епископы. И считает, что хотя и не во всем оправдавший себя в период обновленческого раскола, путь автокефального управления епархией представляется наиболее целесообразным, ибо попытка любой ценой сохранить канонический центр приводит церковь к еще большей порабощению, еще большей зависимости и уязвимости от государства. Но он не останавливается лишь на существующей ситуации, он пытается осмыслить все возможные варианты развития событий. И далее продолжает. Если до созыва собора местоблюститель умирает, то необходимо снова обратиться к патриаршему завещанию и в правах местоблюстителя признать одного из оставшихся в живых, указанных в патриаршем завещании иерархов. Если ни одного в живых не окажется, то действие завещания окончилось, и церковь сама собой переходит на управление по патриаршему указу 7-20 ноября 1920 года. Поэтому только после смерти митрополита Петра или его законного удаления я нахожу для себя не только возможным, но и обязательным активное вмешательство в общее церковное управление Русской Церкви. Дотоле же иерархи, признающие своим первоиерархом митрополита Петра, возносящие его имя по чину с богослужением и не признающие законной преемственности Сергиева управления, могут существовать до суда соборного параллельно с признающими, выгнанные из своих епархий, духовно руководя теми единицами, какие признают их своими архипастырями, а не выгнанные, руководя духовной жизнью всей своей епархии, всячески поддерживая взаимные связи церковные единения. В данном случае перед нами открывается удивительно мудрое видение митрополитом Кириллом возможных вариантов развития церковной жизни. Категорически отказываясь признать канонические полномочия митрополита Сергия как равноправного с патриаршим местоблюстителем предстоятеля Русской Церкви, он, тем не менее, не упрекает митрополита Сергия в еретичестве и даже допускает совершенно равноправное сосуществование как епископов, признающих митрополита Сергия, так и епископов, занимающих позицию тождественной позиции митрополита Кирилла. И в этом отношении позиция митрополита Кирилла отличалась от непримиримой позиции митрополита Иосифа. Он понимает всю сложность сложившегося в церкви положения и не стремится к простым путям ее разрешения. В другом письме, написанном примерно в это же время, когда за плечами митрополита Кирилла было уже очень много лет ссылок и тюрем, он достаточно искренне пишет одному из епископов, который призывает его немедленно приступить к своим правам патриаршего местоблюстителя и сместить митрополита Серги. «Вас огорчает моя неповоротливость и кажущаяся вам чрезмерная осторожность. Простите за это огорчение и потерпите его на мне. Не усталости, а долгих скитаний вызывается она у меня, а не полным уяснением окружающей меня и всех нас обстановки. Ясности этой не достает мне ни для оценки самой обстановки, а для надлежащего разумения дальнейших из нее выводов, какие окажутся неизбежными для ее творцов. Необходимость исправляющего противодействия сознается, но общего основания для него нет. И митрополит Сергий хорошо понимает выгоду такого положения и не перестает ею пользоваться. В одном из двух писем ко мне он без права указывает на эту разноголосицу, обращаемых к нему упреков, и потому, конечно, не считается с ними. Немало таких, которые видят погрешительность многих мероприятий митрополита Сергия, но, понимая одинаково с ним источник и размер присвояемой им себе власти, снисходительно терпят эту погрешительность, как некое лишь увлечение властью, а не как преступное ее присвоение. Нужно, чтобы и для этого прекраснодушие, властные утверждения митрополита Сергия уяснились как его личный домысел, а не как правило, покоящееся на совещании святейшего патриарха. Всем надо осознать, что завещание это никоим образом к митрополиту Сергию и ему подобным не относится. Воспринять патриаршие права и обязанности по завещанию могли только три указанные в нем лица, и только персонально этим трем принадлежит право выступать в качестве временного церковного центра для избрания нового патриарха. Но передавать кому-либо полностью это право по своему выбору они не могут, потому что завещание патриарха является документом совершенно исключительного происхождения, связанным с соборной санкцией, только с личностью первого нашего патриарха. Таким образом, митрополит Кирилл считает ошибочным пониманием митрополитом Петром своего права передать полноту полномочий митрополиту Сергию. И в то же время, занимая такую жесткую позицию в отношении как митрополита Сергия, так и некоторых решений митрополита Петра, митрополит Кирилл далее уточняет. Таинства, совершаемые сергианами, правильно рукоположенными во священнослужении, являются, несомненно, таинствами, спасительными для тех, кои приемлет их с верою, в простоте без рассуждений и сомнений, в их действенности, и даже не подозревающих чего-либо неладного в сергианском устроении церкви. Но в то же время они служат в суд или осуждение самим совершителям и тем из приступающих к ним, кто хорошо понимает существующую в сергианстве неправду, и своим непротивлением ей обнаруживает преступное равнодушие к поруганию церкви. Вот почему православному епископу или священнику необходимо воздерживаться от общения с сергианами в молитве. Тоже необходимо для мирян, сознательно относящихся ко всем подробностям церковной жизни. И в то же время в другом своем письме митрополит Кирилл подчеркивает, что, признавая благодатность таинств сергианского духовенства, он благословляет тех своих чад, которые живут в городах, где отсутствуют иные приходы, кроме тех, которые подчиняются митрополиту Сергию, посещать эти храмы, без сомнения причащаться там святых христовых тайн, принимать другие благодатные таинства. И отмечает даже, что в случае смертельной опасности он бы сам в таком случае, без сомнения, принял бы последнее напутствие из рук священнослужителя сергианского поставления. В этой, на первый взгляд, кажущейся противоречивой позиции заключается удивительная архипастырская мудрость митрополита Сергия, очень хорошо понимающего, что даже самые вопиющие противоречия русской церковной жизни, самые изощренные политические происки гонителей в церкви не должны упразднять единство церкви в благодатном общении в таинствах, признаниями, даже по-разному понимающие пути церковной жизни русским епископе единство их канонического служения. Такова была позиция митрополита Кирилла. Позиция, к которой прислушивалась большая часть тех, кто сомневался в правильности курса, избранного митрополитом Сергием Старогородским. И тем не менее, митрополит Сергий продолжал идти по пути, который считал единственно возможным и оправданным для церкви в это время. Митрополит Агафангел Преображенский умер в 1928 году. Митрополит Петр Полянский, другой патриарший местоблюститель, назначивший митрополита Сергия, так и продолжал находиться в заточении, оставался в ссылках и третий патриарший местоблюститель, митрополит Кирилл Смирнов. В этих условиях митрополит Сергий Старгородский взял на себя всю полноту церковной власти, и именно в этом положении Русская Православная Церковь вступила в 30-е годы. Но о дальнейших событиях этого периода времени мы поговорим в следующей программе. До свидания, дорогие братья и сестры.